Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и сегодня в нашей студии клирик храма святителя Николая Хамовников, священник Александр Шумский.
Добрый вечер, братья и сестры.
И мы только с отцом Александром, казалось, выходили в эфир из Святой Земли, из града Святого Иерусалима, а сейчас сидим в нашей студии и пытаемся с батюшкой осмыслить все наши впечатления, хотя их осмыслить, осознать очень сложно. Я второй раз в Святой Земле побывал, отец Александр первый раз, и сегодня, наверное, мы много будем вспоминать об этой поездке, говорить об этом и, конечно же, о том, что происходит в нашей стране. Вернулись мы из лета, да? Батюшка, там летняя погода, 20 градусов.
Да, там стоит как бабье лето, причем очень хорошее.
Да.
Вот такое было там, такая была там погода.
Но чувство все-таки удивительное. Вроде бы из Святой Земли возвращаешься, а когда видишь под крылом самолета... Еще снега не было такого белого, да? Ну, вроде бы землю чуть-чуть покрыто снегом, вроде бы скудную природу, когда подлетаешь, а на сердце радость.
Конечно, Родина.
Да, это вот чувство, которое передать, конечно, трудно. Но, отец Александр, мы когда с вами выходили в эфир из Иерусалима, еще не было завершена наша поездка, наше паломничество. И мне хотелось бы попросить вас поделиться впечатлениями от службы на гробе Господнем. Мы тогда уже вы служили, да? Мы причащались, паломники у гроба Господня. А служба еще... Нам довелось побывать на службе в Гефсимании.
Ну, вообще вся наша поездка, она напоминает Светлую Седмицу. Вот такие же чувства мы переживали с вами и переживаем на Пасху. Это удивительно. И только за одно тоже можно бесконечно Бога благодарить, то, что вы переживаете такие вот потрясающие чувства. Да, вот последняя литургия, где меня благословили сослужить главное у гроба Божьей Матери. И, конечно, трудно передать. Просто словами есть очень сложно что-то передавать, потому что не с чем это сравнить. Тут аналогии не действуют. Поэтому могу только сказать, что, конечно, радость была необыкновенная от этого служения. Сослужил я с греком вдвоем. И поэтому мне, я говорил, произносил «Летинии» на русском языке. Мы пели «Отче наш», тоже на русском языке. Греки всегда учитывают, когда с ними служат священники из России. Это было очень приятно. Везде мы, в общем, встречали очень уважительное и братское отношение со стороны греческих священнослужителей. Вот, поэтому... Ну и... Конечно, ведь граница Божьей Матери находится в Гефсиманском саду, и потрясает сам Гефсиманский сад. Храм в Гефсиманском саду в честь Марии Магдалины, равноапостольный. Красота необыкновенная. И хотя можно представить, какая там буйная красота летом, но и сейчас... Настолько там действительно красиво и покойно в этом Гефсиманском саду, что душа просто замирает. Ну, вот я говорю, слова, которые сейчас понесены, все банальные. К сожалению, вот чувств много, а слов, чтобы выразить эти чувства, слов оказывается мало.
Присутствие Божие, можно сказать.
Да, ну вот, пожалуй, что, наверное, поражает прежде всего сочетание восторга, такого эмоционального подъема невероятного, с тишиной в душе. То есть одновременно вот два таких как бы взаимоисключающих чувства. Внутренний покой и мир, и одновременно необыкновенно ничем не сравнимый восторг. Вот казалось бы, как могут одновременно два чувства совмещаться в душе в одно время? Вот там это совмещается.
Я вспомнил греческий монастырь, когда мы о покое заговорили с вами. Вы помните, батюшка, греческий монастырь в Яфе, наверное, да? В Яфе это было, нас слушают там румын и романах. Город довольно, ну, относительно шумный. Идешь по улице, узким улочкам этого города, и неожиданно попадаешь за калитку, заходишь в калитку за стену этого монастыря, да? И помните, все были поражены, как тут же наступает какая-то тишина в душе.
Да, удивительный переход. Ну, в общем, действительно, выше Иерусалима только небо, надо сказать. Действительно, Святая Земля, вообще, какое удивительное название. Святая Земля. Сколько мест на нашей планете, которые могли бы назвать Святой Землей? Наверное, ни одного. Есть места, где обретаются святыни, где славится Господь, но вот такой осязаемый для всех, кто попадает сюда, связи с божеством, наверное, нигде, кроме Иерусалимской земли, не сыскать. Вот это вот ощущение божества, оно настолько явно, просто нигде больше такого жил я не испытывал. И интересно, что люди не церковные, которые впервые приехали, а в группе было достаточно много людей, которые только-только воцерковляются. И были даже такие, которые еще даже порога церкви не переступили. Как бы приехали из любопытства. Но и они, вот это поразительно, испытывали, как они потом сами признавались, вот так, присутствие высшего, присутствие божества. И, наверное, вот в другом месте они могли бы этого не ощутить.
Да, это было удивительно. Мы в последний день устроили такую маленькую, как это назвать, семинар, конференцию, где все паломники, все, кто желал, могли поделиться своими впечатлениями. И жаль, к сожалению, что в этот момент не было диктофона, потому что многие открывали свою душу во время этой беседы, и ни один человек не уезжал со Святой Земли, не изменившись. Причем был у нас один паломник, Владимир. Он в первые дни к исповеди не мог приступить, не знал. Первый раз я, говорит, не готов пока. Помните, батюшка, человек уже лет 60, причем человек умный, достаточно опытный, но видно было, как ему тяжело сделать этот первый шаг. И мы поговорили с ним о исповеди, о том, что такое таинство причастия. Он человек совершенно не воцерковленный, с женой, с дочерью был. Думали, что он сумеет этот шаг сделать у гроба Господня. Но неожиданно, помните, отец Александр, он на исповедь становится в Иерихоне, в этом храме, на необыкновенной службе. Мне кажется, что это какое-то особое к этому человеку благоволение, потому что эта служба в Иерихоне была, ну, как, если можно так сказать, как в катакомбном храме.
Да, там удивительно, там несколько сестер, по-моему, пятеро там. И, в общем-то, это скит, маленький монастырь, Иоанна Предтечи, учись Иоанна Предтечи. Там маленький храм Иоанна Предтечи, который стоит на месте, где был дом Закхея, который, как известно, влез на дерево, чтобы был малоростом, чтобы увидеть Христа. Вот именно на этом месте Господь благословил послужить. Дело в том, что вот там нет священника, поэтому, когда приезжает священник из России, то сестры просят послужить. И вот они попросили послужить меня. И, конечно, необыкновенное ощущение, вот и Виктор очень правильно заметили, что, наверное, вот нечто подобное испытывали первые христиане, потому что монастырь находится в окружении, ну, если не в таком уж откровенно враждебном, то и недружественном, потому что кругом, так сказать, представители ислама, хотя отношения там нормальные с православными, но, тем не менее, вот это вот ощущение пребывания в чужой среде там есть. И поэтому, когда мы все вместе молились в этом маленьком храме, там нету, так сказать, иконостаса, нет царских врат.
Алтарные преграды.
Алтарные преграды, и все молящиеся стоят прямо рядом с алтарем. Вот это вот в данной ситуации очень органично. То есть вот подобного нельзя, скажем, было бы сделать в Москве. Это было бы неправильно. Но вот там, именно в той ситуации, когда ощущаешь, что вокруг тебя чуждая, за стенами монастыря, что чужая, недобрая, в общем-то, среда, опасная, и ощущение вот этого братства, ощущение нашей православной христианской семьи, оно особенно остро ощущается. И молитва особенная. Действительно, мы молились, как вот, наверное, наверное, это похоже на то, как молились древние христиане. И вот, наверное, мы переживали нечто подобное. Может быть, не в полной мере, конечно, но что-то, мне кажется, близкое к этому. Особая была служба, и, конечно, я никогда ее не забуду. Для меня, так для священника, конечно, неоценимый опыт. Ну, вот, действительно, слезы текли. Вот, и, конечно, потом какие-то слова появились, вот, когда мы обсуждали эту службу, мы говорили о том, что, наверное, трудно себе, конечно, представить Царствие Божие, но вот, наверное, если там еще лучше, чем вот было нам тогда, то тогда и сказать уже нечего.
Да, действительно, незабываемый. Вот Владимир первый раз тогда причастился, наш паломник. У нас эфир, звонок в эфире. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Говорите, мы слушаем вас. Вот звонок сорвался, видимо.
Вот я еще, знаете, что хотел сказать? Вот поскольку очень сложно словами описывать чувства, поэтому я прибегнул бы к такому, в общем, классическому приему, как стихи. И вот когда я осмысливал наше пребывание на Святой Земле, то мне пришли в голову стихи нашего замечательного великого поэта Анатолия Передреева, которые вот в какой-то степени, наверное, описывают то, что мы ощущаем, я, по крайней мере, и вы тоже. «Не помню ни счастья, ни горя, всю жизнь забываю свою, у края бескрайнего моря, как маленький мальчик стою, как маленький мальчик на свете, и снова поверить легко, что медленный вечности ветер мое овевает лицо».
Ветер вечности, точное слово.
Вот медленный вечности ветер – это вот ощущение с той земли, именно медленный вечности ветер.
Тихое дуновение.
Тихое дуновение, медленное. И еще вот эти слова удивительные. «Не помню ни счастья, ни горя, всю жизнь забываю свою». Вот действительно, я там забыл все свои неприятности, все свои горести. И жизнь словно начиналась с нуля. Словно ты попал и начал жить совершенно не имея никакого опыта. Вот было такое ощущение, что необыкновенное, что ты как младенец, словно бы. Вот. И, конечно, это вот вдруг появившееся детское восприятие святыни, оно удивительно. Потому что вот в нашей обыденной жизни его же не вызовешь. К сожалению, наше детское восприятие святыни здесь, оно задавлено нашим опытом взрослым, нашими грехами и последствиями наших грехов. И очень сложно достать в себе, так сказать, обнаружить в себе и извлечь из себя вот это детское чувство непосредственной радости.
Удивление святыни.
Да, и вот там это само собой получилось. И, как мне показалось, не только у меня, но и у других тоже.
Все наши паломники изменились, причем видно было, как у некоторых, помните, батюшка, даже лица меняются на святой земле, уходит напряжение московское. Еще даже до причастия, до литургии, а просто от пребывания в святыне, лицо меняется, преображается. И вот одна паломница, она тоже из тех, кто только начинает воцерковляться, Людмила, она сказала о том, что ей здесь, после пребывания на святой земле, ей хочется шагнуть в эту новую жизнь, которую она только здесь увидела, ощутила. Жизнь в церкви, потому что она человек была не церковный, но тоже исповедовалась, причастилась первый раз. Вообще это, конечно, чудо. А Владимир, помните, рассказывал свой сон удивительный. Он был человеком не поцерковленным, но ему работал на севере нефтяником. Там были, приходилось во время геологоразведочных работ, разведывательных работ, какие-то взрывы проводить. И вот он говорит, его много лет преследовал один сон. Какой-то страшный взрыв, чуть ли не ядерный, сдвигаются пласты, и он от этой страшной опасности укрывается почему-то в храме. Хотя он в храм тогда еще не ходил. И на святой земле он этот сон вспомнил. И еще одно удивительное чувство у всех осталось от этой поездки, когда мы делились впечатлениями своими, это чувство единой семьи, в которую превратилась наша группа паломников, совершенно разных людей.
Да, у всех было вот такое именно простодушное, в самом хорошем смысле этого слова, общение. Такое ясное, действительно вот, как сказал, как маленький мальчик стою, вот перед святыней мы были все как бы детьми. Вот это вот Господь нас это как бы эту детскость открыл. Это не благодаря нашим усилиям, а благодаря Господу. Он открывает это, показывает. Особенно, видимо, вот людям в первый раз приехавшим, он показывает истину. Какой должна быть вера. Вот. И сохранить бы это, конечно, это вот детское восприятие святыни на будущее, это было бы, наверное, самым важным. Духовной жизни, для меня, по крайней мере, это так.
Да, а на самом деле, конечно, мы вспоминали в прошлой передаче первого известного всем паломника на святой земле, игумена Даниила, его хождение в святую землю, к гробу Господню. Но даже в Булинах, вот Василий Буслаев, например, он же, помните, как говорит, в Иерусалим, град, помолитесь, Господню гробу поклонитесь, в Иордане реке искупаться. Вот такое вот желание у былинного богатыря так завершить свои подвиги. У нас звонок, отец Александр. Да. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я недавно в церкви причащался, и батюшка мне нечаянно к отделам по лбу заехал.
Ну, ясно. Понятно, то ли.
Понятно.
Ну, продолжаем нашу беседу.
Да, это, видимо,
по-моему, так сказать. Серии наших.
Да, это тут есть люди, которым не терпится вот испортить кому-то настроение, но нам его испортить очень сложно, да, с Виктором.
Ну, мы просто
даже невозможно.
Вы знаете, вчера Евгений Константинович Никифоров сказал, обращаясь к тем, кто пытается сорвать наши эфиры, что им придется отвечать. Я думаю, они избрали, наверное, тактику другую. Будут просто сейчас глупые вопросы, потому что мне режиссер сказал, что вопрос был совершенно другой. Ну, что можно сказать? Ну, жалко вас, тех, кто... Как мелкие бесы, да?
Ну, бесы нападают, значит кто-то истинный в наших словах все-таки есть.
Да,
слава тебе, Боже наш, слава тебе.
Да, в словах нашей радиостанции, если эти мелкие бесы...
У вас есть Бог, да, как мы говорим, расточатся враги Его.
Кстати, на святой земле удивительное присутствие совершенно разных людей. И для нас с отцом Александром было поразительное состояние ветхозаветное, да? Церкви, которую там видишь, просто живых людей из ветхозаветной церкви.
Да, там поразительно. Вот, дело в том, что Иерусалим – это предельно как бы скученный город. Можно сказать, что в нем все спрессовано. спрессовано из различных культур, религий, обычаев, традиций. И вместе с тем, вот спрессованность, действительно спрессованность культур, религий, обычаев, традиций, вот, не знаю, то есть спрессованную массу, как бы, да, ощущается удивительная свобода и просторность. Вот тоже антиномия. Вроде бы все здесь смешано, эклектично, спрессовано. И даже пространства-то нету. Там же очень маленькое пространство.
В старом городе.
В старом городе. Там все натыкаются друг на друга. Вот. И вместе с тем нет ощущения, что кто-то тебе мешает. Кто-то тебе что-то не дает сделать то, что ты хочешь. И ощущение просторности и свободы, вот необыкновенной, там присутствует вместе вот с этой вот как бы скученностью, спрессованностью и такой вот как бы эклектикой. Такое ощущение, что здесь как бы много параллельных миров, проникающих друг сквозь друг друга. Вот такое у меня ощущение образное. Вот когда мы, там же интересно, когда мы шли по, ходили по рынку, Иерусалим, что такое Иерусалимский рынок? Это узкая улица, ширина 2 метра, вот не больше. И справа и слева идет оживленнейшая торговля. Всем, чем только можно. То есть, здесь вот восточный базар. И вот по этой улице, ширина в 2 метра, ты идешь, и навстречу тебе идут иудеи в огромных шляпах. В шляпах, меховых таких шапках больших. Это такие самые, вот такие вот истовые законники. Идут мусульмане. И при этом ни разу никто тебя не толкнул. Не толкнул. Вот там я удивился, что никто ни разу друг друга не толкнул.
Все как-то проходят мимо.
Как будто сквозь друг, как будто бы проходят сквозь друг друга. Вот такое ощущение. Я никто ни разу не пихнул, как-то огибают тебя. И ты тоже очень быстро научаешься всех обходить, никуда не натыкаться. И, вероятно, это условие вот этой спрессованности. То есть невозможно в ней существовать, не, так сказать, считаясь с другим. И поэтому вот это и сам какой, знаете, вот раздражительности, которая присуща вообще людям в толчее.
Муравейники.
Муравейники, да, вот. Ну, что на нашем рынке такое иногда можно ощутить. Там этого нет. Но с другой стороны, понимаешь, что если вдруг это вот такая спрессованная и вместе с тем очень такая эластичная система, вот чуть-чуть будет нарушена каким-то образом, то там может, как, могут произойти страшные события. То есть тревога там тоже присутствует.
Напряжение.
Напряжение, потому что, конечно, настолько различные принципиально культуры, находящиеся вот в этой спрессованности, что только Господь в равновесии удерживает их. И при каком-то попущении Божьем, если вдруг кто-то спровоцирует что-то там, да, если бросит спичку, то может произойти, конечно, такой взрыв невиданной силы. Поэтому мир там все время, так сказать, вот присутствует, но ты ощущаешь и тревогу периодически. Ну, вот город такой, в общем, одновременно и тревожный, конечно же.
То есть вот это напряжение.
Да, хотя вот какой-то неприязни, например, к тем же там иудеям там, или мусульманам там нет. Настолько все, они очень все колоритные. Причем они вот, мы когда шли, например, если вы помните, мы шли по крестному пути Спасителя, шли мы такой большой группой, 40 человек, неся перед собой крест, большой крест. У нас такая была замечательная женщина Вера, вот, очень маленького роста, простая женщина из Самарской области, из села под названием Кошки, такая очень она трогательная, как ребенок. И она купила крест величиной с себя.
Она для храма своего.
Для храма своего она везде с собой носила этот крест, ко всем святыням прикладывала, она, вот он был с ним при ней. Вот мы его несли по очереди. Но все-таки это большая процессия, вот в этом, в этой улице в 2 метра шириной. На нас еще шли и иудеи, и мусульмане, и никто как бы нас не видел. Вот ощущение, что они нас просто не видели. Они нас вообще не смотрели. Вот. И также вот мы прошли по этому пути. Но кто-то потом сказал, что вот, наверное, когда Господь нес свой крест, вот так же по бокам того пути шла торговля оживленная. Также не обращали внимания. Кто-то, может быть, смеялся. Это было примерно то же самое.
Такой образ вечного города.
Вечного города, да. Ну и вообще там весь, все священное писание оживает. То есть вы воспринимаете его в целостности. То есть я бы сказал, наверное, так, что Иерусалим, он вас вводит в какую-то обратную перспективу. И вы попадаете внутрь прошлого. И даже не внутрь, а начинаете смотреть на прошлое вообще с какой-то другой стороны, с другой точки, и оно становится вашим настоящим и будущим.
Как в иконе обратной перспективы.
Да, вот, пожалуй, здесь там, да, в Иерусалиме происходит переживание обратной перспективы бытия. Это тоже чувство словами с трудом передаваемое.
У нас звонок, да. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хочу сказать по поводу вот этих несчастных ребят, по-моему, сатанисты они, которые вот звонят на Радонеж уже несколько дней. Это дело терпеть нельзя. Они сами не понимают, что они в руках у какого-то там руководителя, который добивается одного, чтобы Радонеж закрыли, потому что мы как бы позоримся на все 144 государства мира. Понимаете? Что такие вот у нас вот есть...
Спасибо, дорогая, слушаем
ребята.
Вас.
Так вот я что хочу сказать. Алло.
Да, слушаем вас.
Вот, может быть, надо нам отказаться от открытых эфиров, а посылать вопросы эти пора.
Да, ну, что вы, дорогая слушательница. Никифоров же вчера сказал, мы ждем, чтобы они успокоились. А вообще, это несложно вычислить всю эту кампанию. И среди работников ФСБ много слушателей Радонежа, доброжелателей, вообще православных людей очень много. И они свое наказание понесут. Просто страшно за этих людей, потому что они здесь не уголовное наказание могут понести. Они могут понести наказание гораздо более серьезное в своей жизни, чем...
Ну, в принципе, к нам в храм уходят очень достойные люди из ФСБ, из Альфа и Вымпела. Вот. Так что, в принципе, можно к ним обратиться. Вот я сейчас говорю тем, кто пытается нам вредить. Вот, мы можем к ним обратиться, у них есть способы вас найти.
Ну, конечно. Вы подумайте, мы вас найдем, и вы ответите по закону. Но нам хотелось бы, чтобы вы одумались, потому что если эти несчастные отец Александр знали, кто их заставляет мешать в эфире, издеваться над чувствами православных верующих, они бы вообще бежали бы в ближайший храм под епитрахиль священника, покаялись бы, больше так не поступали. Потому что расплата очень тяжелая, гораздо серьезнее, чем любое уголовное наказание. Мы, к сожалению, с такими вещами видели, как эти люди заканчивают, и что с ними происходит здесь, в земной жизни. Самое мягкое, что с ними происходит, это психушка. Просто сатанисты, которые начинают служить этим бесам, они не знают, что бесы своим служителям платят разбитыми черепками. Но бывает потом поздно. Обычно все это заканчивается, к сожалению, очень тяжело. Ну ладно, не будем пугать, да. Может, одумаются. Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите вы в эфире. Звонок сорвался. Отец Александр, а помните на поле пастушков удивление, греческий монастырь, греческий священник, и неожиданно мы с вами видим совершенно русское лицо.
Да, удивительно.
По глазу, русобороды. Я вот, к сожалению, забыл, у нас записано, как зовут этого батюшку. Говорю, батюшка, у вас совершенно русское лицо. Он говорит, а у меня дед казак. Танской. Помните, да?
Да.
Еще удивительное было. Вообще, на Святой Земле много встреч необычных. Правда?
Ну, вот здесь вообще, вот здесь исчезает вот привычное восприятие времени. Это, конечно, мы как бы с вами вышли из обыденного времени. И вообще к Иерусалиму слова «вечный город» подходят гораздо больше, чем к Риму, мне кажется.
Конечно, да.
Вот. Я, правда, в Риме не был и, собственно, не собираюсь туда ехать. А вот в Иерусалим бы, конечно, если бы была возможность, съездил бы еще. Тем более, что Святая Русь, наш идеал, неотделим от Святой Земли. Действительно, в общем, русские люди... всегда стремились благочестивые попасть в конце своей жизни, особенно в Святую Землю, копили для этого деньги специально, да, чтобы в конце концов вот туда приплыть. Тогда самолетами не летали, люди шли и плыли, плыли долго. И сколько вот таких замечательных воспоминаний осталось о Иерусалиме, вот тех паломников прежних времен. Вот сколько там нам рассказывали они, когда мы были вот сейчас с вами. Удивительно, конечно.
Ну, в Голубиной книге даже, в духовных стихах Голубиной книги, там слова замечательные. Иерусалим – град всем градам мати. Иордан – река всем рекам мати. Фавор – гора всем горам мати. А в Иерусалиме соборная церковь с гробом Господним всем церквам мати. Вот такое понимание, да?
Да.
Звонок, мы слушаем вас. Говорите,
алло,
пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, я хотела с вами поделиться тоже своими впечатлениями о поездке в Иерусалим. Вот вы прочитали сейчас стихотворение, необыкновенное, конечно. Я считаю, что то же самое ощущала и я. Вы знаете, когда мы остались без мамы, мне казалось, что я не переживу, мне было так трудно. А потом вдруг мне показалось, а как же мама переживает, ведь она нас так любила. А когда я была в Иерусалиме, вы знаете, действительно все забываешь, и горести, и все-все-все забываешь, и как будто бы вот только ты и Господь. Вот такое необыкновенное впечатление, вот я слушаю вас, абсолютно то же самое. И я была там дважды, и была на благодатном огне однажды. Кто был, тот знает, сколько народу в это бывает время, но абсолютно не помнится ни давка, ни толпы, только радость и все. И еще, извините, пожалуйста, я бы хотела сказать, чтобы не на эти жуткие звонки не надо терять время, вообще игнорировать их. Ведь каждый батюшка столько интересного рассказывает, а на эти звонки теряется драгоценное время. Вообще игнорировать. Никого они не волнуют, никого они не беспокоят. Вот просто когда так долго обсуждается, это еще хуже.
Спасибо, да.
Больше не будем.
Больше не будем. Совет действительно очень правильный.
Вот еще хотел бы рассказать про Иордан. Удивительное, конечно, ощущение. И какая там вода удивительная, да, вот она изумрудного цвета, такой как бы дымчатый изумруд, вот так бы я сказал, такой цвет дымчатого изумруда, дымчатого малахита, может быть. А когда набираешь воду, она прозрачная совершенно. Вот мы привезли домой воду, она ни осадочка, ничего там нет, как слеза чистая, а так она...
Кажется, мутным даже, да?
Да, и вот здесь я вспомнил стихотворение своего друга, замечательного нашего поэта Сергея Попова, который никогда не был там. Но как большой поэт, он чувствует и видит. Вот я сейчас прочитаю это стихотворение. «Иордан – река зеленая, несмотря на весь почет, в море самое соленое безалаберно течет». В море под названием «Мертвая», вся от первого лица. Как в людское сердце черствое, льется, льется без конца. Так бежит река веселая, нам с тобой благоволя. В море самое соленое, через минные поля.
Замечательный образ.
Ну вот, действительно, там минные поля, этот образ, что там, опять-таки, вот это все очень сложно, все взрывоопасно. Тут и евреи, и палестинцы.
Это же Сардания граница.
Сардания, да. И вот действительно, как в черствые сердца бежит через минные поля. Это очень хороший образ, тоже дивное стихотворение.
Ну, кстати, тоже вспоминаешь Николая Васильевича Гоголя, который говорил, что в Святой Земле, о своих впечатлениях, он побывал на гробе Господнем и увидел невероятную черствость своего сердца. Невероятную черствость. Но я не думаю, что у Николая Васильевича было черствое сердце, потому что был человек очень чуткий. Но вот это понимание, он же говорил, что... Вот он, цитата. «Мое путешествие в Палестину было точно совершено за тем, чтобы узнать личное, как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика это черствость. Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, и при всем том я не стал лучшим, так как все должно было во мне сгореть и остаться одно небесное». Это удивительное такое ощущение себя Николая Васильевича Гоголя, хотя его друзья заметили в нем перемену. причем перемены необыкновенные.
И вот в этой связи, говоря о чертовом сердце, да, невольно ты по-другому немножко смотришь вот на тех же иудеев. Ведь удивительная вещь, люди проживают там всю жизнь, рядом с этими святынями, и никогда к ним не прикасаются. Никогда, представляете?
И ходят только к стене
плача. Да, и как жалко этих людей на самом деле. Вот я к иудеям испытал чувство сострадания. Вот действительно удивительно. Как бы у меня этого чувства, ну, по крайней мере, в такой вот степени никогда не было. Потому что, когда я смотрел на этих идущих навстречу нам, мы идем с радостью, как гробу Господню. Гроб Господень – место радости о Господе. Это место, где совершилась тайна воскресения. И, пребывая на гробе Господне, мы торжествуем, торжествуем. Мы испытываем радость победы над смертью. И в наших глазах это радость. А когда к нам идут навстречу иудеи в шляпах, в этих больших меховых шапках, в их глазах такая тоска, ну, тоска такая, она мертвая, она унылая, такая унылость, что их становится поневоле жаль.
Это заметно было.
Да. И вот в этой связи я позволю себе прочитать стихотворение Алексея Степановича Хомякова, довольно большое, но как раз вот об этом. «Широка, необозрима, чудной радости полна, из ворот Иерусалима шла народная волна. Галилейская дорога оглашалась торжеством. Ты идешь во имя Бога, ты идешь в свой царский дом. Честь тебе, наш царь смиренный, честь тебе, Давидов сын». Так внезапно вдохновенный пел народ. Но там один, недвижим в толпе подвижный, школ воспитанник седой, гордый мудростью книжный, говорил с усмешкой злой: «Этот царь ваш слабый, бледный, рыбаками окружен. Для чего он в резе бедный, и зачем не мчится он, силу Божью обличая, весь одеян черной мглой, пламенея сверкая над трепещущей землей?» И века прошли чередою, и Давидов сын с тех пор, тайно правя судьбою, усмиряя буйный спор, налагая на волнение цепь любовной тишины, мир живит, как дуновение наступающей весны. И в трудах борьбы великой им согретые сердца узнают шаги владыки, слышат сладкий зов отца. Но в своем неверии твердый, неисцельно ослеплен, все как прежде книжник гордый говорит: «Да где же он? И зачем в борьбе смятенной исторического дня он проходит так смиренно, так незримо для меня? А не идет, как буря злая, весь одеян черной мглой, пламенея сверкая над трепещущей землей?» Вот до сих пор они говорят: «Да где же он? И зачем в борьбе смятенной исторического дня он проходит так смиренно, так незримо для меня?»
Это удивительно, что сегодня происходит, да? Так, Алексей Степанович, все-таки Хомяков, не просто гениальные строки, а духовное осмысление того, что
вообще... И вот в этих строках ведь тоже есть сострадание, сочувствие им.
Книжникам.
Книжникам, которые, живя там рядом, понимаете, но для них незримо, смиренно незримо для меня, как говорит книжник, проходит он. А для нас мир живит, как дуновение наступающей весны.
И там эту весну ощущаешь.
Ощущаешь это вот Христа, как утреннюю звезду. Всегда новую.
Удивительно. И пасхальная радость, да, батюшка?
Да. Ну, утренняя звезда, ведь Пасха это утренняя звезда, воскресенье.
Да. Ну, а мне хотелось бы сегодня вспомнить многих наших паломников. Нас просят помолиться. Записки пришли о покаянии новоприставленной Нины, Лидии, Павла, Владимира, новоприставленной Галины, Екатерины, Василия, Ольги, Любови, новоприставленной Ольги, Никиты, Вячеслава. И просим помолиться вас, дорогие братья и сестры. Мы 9 дней по панихиду служил батюшка. Он новоприставленной Ирине, ее мать, поехала в Святую Землю, и там мать, потерявшая свою дочь, новоприставленную Ирину, говорила, что чувствовала утешение, и не зря, говорила она, исполнила благословение своего священника и молилась о новоприставленной Ирине на Святой Земле. Помолимся о здравии матери Тамары и о здравии тяжко болящей Валентины, Веры, Петра, болящей Антонины, Евгения, Алексея, тяжкоболящего воина Андрея, он в реанимации. Болящих Александра, Екатерины, здравия Валерия, Лидии, болящих Веры, Людмилы, Николая, Марины, Василия, Евдокии, болящей Валерии, Сачады, болящего Виктора, болящей Нины, болящей Юрии, Нины, младенца Арсения, от раковицы Александра, Анатолия, Елисаветы с младенцем, Надежды, Любови, Леонида, Александра. И хотел бы, отец Александр, попросить вас помолиться. Всех, ну, может быть, мы всех сейчас не вспомним, но вспомним многих.
Да.
Владимира, Елену,
за всех, кто
Оксану, да,
был в нашей поездке и стал частью нас.
Татьян, всех Татьян было у нас очень много, да? Татьяны, Валерия, Олеги, еще одну. Олеге, Георгии нашим, два Георгия было. Ну, всех...
И вообще, вот да. Эта поездка опять показывает, что пробуждается русский народ, пробуждается в нем вера, без сомнения. Вот, не случайно, что вот эта вот наша паломница, которая несла крест самый большой, который можно было накупить в Иерусалиме, ее звали тоже Вера, зовут ее Вера. Вот вера, полная веры. Вот поэтому. И здесь мы, конечно, вот еще раз, как вот мы увидели пробуждение этой веры в потоке людей, стоявших к поясу Пресвятой Богородицы, вот так же эту веру мы видели и здесь, среди наших людей. Да, и потом видели другие группы, приезжающие из России везде, вот это вот удивительное ощущение пробуждения веры в русском человеке, в русском народе. Его ни с чем не спутаешь. То есть можно сказать, что действительно у нас тоже вот эта вот весна, дуновение весны, оно, в общем, тоже пробуждается.
Но нам пытаются вновь устроить смуту, новый виток смуты.
Да.
Смута продолжается, и мы с отцом Александром, уезжая в Святую Землю, комментарии давали по поводу всех этих болотных бунтов. И еще раз просто можем призвать всех молиться, сугубо молиться о нашей стране и молиться о властях, потому что мы на Радонеже всегда говорили о всех не просто недостатках, а о всех преступных действиях нынешней власти. Мы говорили о ювенальной юстиции, о развале армии, о системе образования, призывали с этим бороться. Но сегодня те, кто нам готовит эту новую смуту и новую революцию, я предлагаю вспомнить слова отца Ильи, они прозвучали на нашем радио недавно. «Не будьте сообщниками смуты». Прежде всего, молитва должна нас сохранить от того, чтобы мы были марионетками в руках кукловодов.
Ну и потом, понимаете, вот слова же не бывают случайными. Болотная площадь, болото, то есть людей, которые сейчас бунтуют против власти или собираются это делать, они затягиваются в болото революционной смуты.
Этих людей очень жалко, потому что...
Болотные... Пусть затягивают в болото. Причем здесь, конечно, многие могут сейчас возразить, что вот люди вышли и вели себя спокойно, не было никаких беспорядков. Но ведь давайте вспомним, как начинались все революции. Вспомним революцию 17-го года. Сначала был 5-й год, мирное шествие с детьми, с цветами, с иконами. Потом был расстрел, к которому, кстати, Николай, наш царь-мучник, не имел никакого отношения. Была провокация. Он даже не знал об этом. И ведь сейчас устроить подобную провокацию не стоит никакого труда. Так оно, кстати, и будет, если будут продолжаться болотные площади.
Брошены огромные деньги.
Да, какой-нибудь провокатор обязательно кого-нибудь убьет. И уже вот эта мирная, так сказать, мирная протестность перерастет уже в кровавые действия. И начнется вот эта вот кровавая мясорубка, кровавая бойня, вот, понимаете, которая уже не раз была в нашей истории. Поэтому, ну а потом, ведь что интересно, ведь в 91-м году развалился СССР. Если, я думаю, что очень многие помнят, как это происходило, тоже были мирные демонстрации, мирные шествия, тоже были справедливые совершенно, так сказать, претензии к власти, к советской власти того времени. Ну а чем кончилось? Советская власть рухнула, и что мы получили вместо этого? Мы получили, так сказать, двух людей, не буду их называть, которые вообще развалили страну. Вот. Поэтому сегодня, собственно говоря, как бы дежавю происходит. То есть мы видим, что буквально калька с тех событий 91-го года, также начинаются такие же точно, так сказать, демонстрации, такие же точно протестные выступления мирные. Точно
больше так, демократии.
Больше демократии, освобождение политзаключенных, те же требования. Вот, и, собственно говоря, опять-таки, многие претензии предъявляемой властью, они справедливы. Но человек должен думать, что за этим последует, за свержением власти этой, что последует? Анархия, распад страны, оккупация, с одной стороны, нашими восточными соседями, а с другой – с западными соседями. С востока там неизбежно нас оккупируют, сами понимаете, какие страны, там и Китай, и там Япония. Если страна останется без власти, если будет анархия, а Запада – НАТО. Вот и все. Это очевидно.
Неспособная броня обязательно.
Да. И, собственно говоря, вот почитайте книгу Бжезинского «Великая шахматная доска». Бжезинский, этот Кощей Бессмертный, американский, так сказать, идеологии, он там все написал. То есть вся программа действий в отношении России там представлена. Вот там об этом сказано. Что главное добиться распада России любой ценой. Каким? Начать распада можно добиться, только сбросив власть. Вот. Поэтому при всех справедливых каких-то там требованиях и лозунгах, ну, надо помнить о последствиях.
У нас звонок, батюшка.
Да.
Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогой отец Александр. Александрович, это главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук. Хотя, несмотря на то, что наша слушательница просила не обращать внимания на подобные звонки, хотел бы все-таки сказать два слова тем хулиганам, вот этим телефонам, которые слушают нас сейчас. За 20 лет вещания радио «Радонеж», пожалуй, самый яркий такой случай, когда вот те нечистые духи буквально обнаруживают себя. Но я ни в коем случае не хочу, и вот как сказал отец Александр, Виктор Александрович, чтобы эта история закончилась каким-то уголовным наказанием или же каким-то крещением, потому что мы примем, конечно, меры технические. Я хочу, чтобы те люди, которые слышат нас, они же говорят по-русски, они слушают волей или неволей наш эфир. Сейчас в студии находится священник, который имеет право прощать и разрешать грехи. Назовитесь, позвоните, назовите свои имена. И Господь простит, и батюшка разрешит вас от этого греха. Действительно, очень опасно играть с Богом живым. Спаси Господи, простите.
Спаси Господи, Николай Владимирович. А я хотел бы, батюшка, да.
Ну вот, собственно говоря, вот все это ведь связано.
Конечно.
Вот.
Беснование революционное.
Беснование революционное, это все вот как бы цепи, звенья одной цепи. Поэтому я хочу всех призвать, православных людей, которые еще не определились, потерпите, не нужно идти на улицу, не нужно вливаться вот в это радикальное, так сказать, противодействие власти, потому что постепенно, чем больше вы будете втягиваться в уличные действия, тем больше вы будете ожесточаться неизбежно, потому что эти действия уличные, они ожесточают человека. И будет происходить радикализация этих уличных протестных движений. Это классика любой, так сказать, любого революционного процесса. Тут никуда не денешься. А кончится это просто погромом, так сказать, приходом к власти сил, которые до конца добьют Россию. Как это понимать?
Вспомнили отец Александр 91-й год. А помните август 91-го года? Как наша интеллигенция под песню Куджавы «Возьмемся за руки, друзья» радовалась этой революции, свержению советской власти. Потом эта интеллигенция попала первой под удар всех этих реформаторов. И потом половину этих же людей расстреляли в 93-м году в Останкино и у Белого дома. Точно тех же людей, кто в 91-м радовался этой свободе, якобы, да, наступившей свободе. Но, кажется, повторения быть не должно. А бороться мы должны, как православные люди, организовавшись крестными ходами, молитвами и созидательной работой. Мы должны требовать от власти убрать ее виновку, еще раз скажем, восстановить армию, восстанавливать ВПК, социальную справедливость. Эти требования должны быть не под диктовку тех, кто с 91-го года уничтожает наше государство, уничтожает народ. и потом реки крови, помните, мирный 91-й год, потом реки крови в Таджикистане, Приднестровье, Чечня, все же это было.
Конечно, но потом мы же видим, что происходит в Ливии, что в Египте происходило. Вот, и, ну, по-моему, нет никому ничего, даже странно, что люди на это, в общем, ведутся, вот на эти совершенно очевидные провокации.
Ну, я думаю, там православных людей больше в компании этих, скажем так, не знаю, как их назвать, не будем называть, а то они сутяжники, они сейчас получили от определенных организаций, определенных стран много денег на то, чтобы судиться со всеми, поэтому, чтобы не судили, не подавали в суд на нашу радиостанцию, не будем их называть, но вы понимаете, кого мы имеем в виду, они были у власти, и мы знаем их отношение к стране и их истинное отношение к нашему народу ради блага, которого они якобы сейчас все революции организовывают.
Нет, тем более сейчас, в общем, власть пытается изменить что-то. Очевидный президент и премьер-министр, они поняли серьезность положения, они явно хотят изменить ситуацию, и у них есть и хорошие идеи, и желание эти идеи реализовать. Надо помочь им, надо помолиться за власть, чтобы она сумела те позитивные изменения произвести, которые спасли бы страну. Вот, собственно, что мы сейчас должны делать. Но многие тебе говорят, иногда говоришь, ну, надо помолиться. Да это понятно, говорят люди. Кажется, это непонятно. Попробуйте помолиться 4 часа, вот 3-4 часа перед иконами, о том, чтобы Господь помог нашей власти, вместо того, чтобы идти на улицу.
Чтобы изменилось,
да,
сердце.
Попробуйте что-то, и увидите, что 3 часа орать на улице гораздо легче, чем 3 часа молиться около, перед иконами.
Чтобы вразумел их тех, кто во власти. А там есть и некоторые православные люди.
Там есть православные люди, да. Вот в частности, например, вот сегодня по телевидению как раз я обратил внимание, идя на эфир, как наш президент давал поручение Дмитрию Рогозину обеспечить выполнение оборонного заказа. Он будет особыми полномочиями. И Дмитрий Рогозин, честный человек, православный, он сказал, что я сделаю все, чтобы каждая копейка была истрачена на дело, чтобы все новейшее оружие дошло до армии.
Георгий Иванович Полтавченко в Петербурге. Да. То есть мы должны сейчас требовать, и первые подвижки есть, запретить, убрать с телевидения, из средств массовой информации, убрать всю эту мерзость, которую мы видим за последние годы. То есть изменить культурную политику в государстве. Некоторые говорят, батюшка, надежды на это не может быть. Но мы с вами, когда... То есть надежда на это слабая. Но мы с вами побывали в Святой Земле и понимаем, что слова «никто как Бог», они настолько ясно звучат. То, что невозможно нам, возможно Богу. Если будет очень сильное наше желание, сильная молитва.
Конечно. На самом деле ведь мы православные действительно мало молимся. И мы не знаем силы молитвы. Вот, наверное, каждый испытывал моменты в своей жизни, когда ему приходилось молиться особенно в каких-то трудностях. И можно вспомнить, что действительно молитва чудеса может совершать. Давайте вместе молиться за то, чтобы о том, чтобы Господь нашу власть вразумил и помог бы ей вывести страну из тяжелейшего положения. Вот наша задача.
И иногда слышишь, отец Александр, ну, это понятно, как вы сейчас сказали, да? Вам бы только молиться, а когда действовать будем? А ведь действовать надо тоже по благословению Божию.
Нет, ну, потом молитва настоящая, как говорил старец Паисий Святогорец, молитва с болью, с кровью, вот он говорил. Надо молиться с болью и кровью. Вот он молился так, Паисий, что он заболел тяжелейшим раковым заболеванием. Молясь за весь мир. Вот как такое молитва. С болью и кровью. Вот к чему мы призываем. Это не утренние правила. Ничто никто не управил. Это до кровавого пота молитва. Как Господь молился в Гефсиманском саду. Вот идеал молитвы.
И тогда с такой молитвой и с чувством своей ответственности за судьбу Отечества, а не только своей семьи, очень многое можно сделать.
Потому что, конечно, вот эти вот уличные, так сказать, действия, они же сопряжены с разгречением крови, прежде всего. Это увлекает очень человека. Это вот действительно, как песня, кипит наш разум возмущенный. Ну, вот когда разум кипит, что может хорошего человеку, так сказать, принести? Кипящий разум. в молитву погружен. Гораздо труднее. Особенно это трудно делать, конечно, во времена всеобщего беспокойства. Вот ведь что делает враг рода человеческого? Он сейчас, вот это видно, он заставляет человека всем беспокоиться. В мелочах, по мелочам и так далее. То есть весь мир находится в таком беспокойстве. И в таком перманентном, беспрерывном беспокойстве. Он вот вводит нас в это состояние, не давая нам из него выйти. Почему-то мы, когда были сейчас в Иерусалиме, вдруг ощутили, что мы были в этом беспокойстве.
Здесь, а там наступил
покой. Да, там все упокой и мир. Вот теперь я, как священник, понимаю, что надо гнать это беспокойство. Не благое беспокойство. Это плохое беспокойство. Вот. А беспокойство, как раз, так сказать, связанное с Богом, это тишина и мир. Другое совсем.
И наш самый великий полководец, русский архистратик Александр Васильевич Суворов, он говорил всегда, без молитвы ружья не заряжай. Для него прежде всего была молитва, и тогда уж совершались великие подвиги.
Конечно.
Но вновь хотелось бы вернуться к нашим таким добрым воспоминаниям о Святой Земле, о том, как преображались лица людей у гроба Господня.
Мы вспоминаем здесь, можно от конца вспомнить, как мы поднимались к монастырю Григория Хазевита, и там бедуины предлагали нам проехать на осле. Там был высокий подъем, тяжело идти, действительно. Вот, и все мне предлагали, ну, ослики такие маленькие. Я когда представил, что я сяду на осла, с вами там 90 с чем-то килограммов на бедного осла, вот мне стало очень жалко это животное. Такие они добрые, хорошие у них, мордашки этих живот. Вот, а бедуины на них ехали, и все мне кричали: «Христос воскресе! Христос воскресе!» И потом говорят: «Бедуин хороший», приговаривали при этом. Вот так было очень трогательно. Славили Христа, посмотрим.
Да, удивительно.
Да.
Но мы огорчили этих бедуинов, потому что они надеялись, что многие наши пожилые паломники не выдержат и сядут на осликов. Но наши бабушки все, некоторые с палочками, но они хотели пройти этот путь тяжелый своими ножками. Не потому что жалко там было, сколько там этих, да, денег, а просто хотели пройти до...
Да, надо сказать, что никакой усталости там не было. То есть мы легко очень поднялись, спустились оттуда. И вообще, вот приехав из Иерусалима, я себя почувствовал действительно отдохнувшим во всех отношениях. Удивительно, несмотря на то, что там очень много ходили. И, ну, прежде всего, духовное, конечно, такое вот состояние просветленное. Мы туда, дай Бог, чтобы оно сохранилось и дальше.
Наша передача, к сожалению, подходит к концу, дорогие братья и сестры. И вновь вспоминая Святую Землю в очередной раз, хотелось бы каждому пожелать из наших слушателей побывать на Святой Земле. Но мы понимаем с отцом Александром, что большинство все-таки не может это сделать по ряду причин. Кто по финансовому положению, это все-таки дорого, а кто по состоянию здоровья. Но, как говорил старец Антоний Оптинский, «Стяжи молитву в своем сердце, тут тебе и Рим, тут тебе Иерусалим». Поэтому хотим всех утешить, сказать, что молитва о нашей земле и о всех русских людях. Вот когда, как поставил лампаду игумен Даниил в XII веке, так до сих пор не прекращается. Молятся русские люди, монахи, монахини, священники в Святой Земле, у гроба Господня, в Гефсимании, о нас всех.
Да.
И
передача, как в одном канте поется: «Дивный Боже», такие слова есть, как раз в канте, вот одном посвященном Иерусалиму. Встреча с дивным Богом. Дивный Боже. Вот всем желаем соприкосновения с Божеством.
Аминь.